Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Избранный президент Дмитрий Медведев продолжает обещать гражданам России разные улучшения в духе тезиса о том, что свобода лучше, чем не свобода. Под успокоительное журчание будущего президента депутаты-единороссы по воле Кремля проголосовали за поправки в закон о референдуме, запрещающие проводить всенародные опросы на темы, находящиеся в ведении федеральных органов власти, то есть практически на любые темы. О том, как, извратив вердикт Конституционного суда, «Единая Россия» лишает народ права на волеизъявление, рассказывает Олег Кусов.
В пятницу 4 апреля Госдума одобрила в третьем последнем чтении поправки в Федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации. Слово одному из авторов поправок в закон о референдуме Российской Федерации, члену фракции «Единая Россия» Владимиру Груздеву.
Это правильные поправки, которые действительно упорядочат процедуру проведения референдума и уберут те серые зоны, которые есть в действующем законе. А вопросов очень много, которые можем выносить. Пожалуйста, это вопросы об эвтаназии, вопрос, можно ли освобождать от уголовной ответственности, скажем, мужчину, который похитил женщину с целью вступления в брак, ну и так далее. Вопросов на самом деле очень много.
Манипулировать референдумом опасно для государства, убежден депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Смысл этих поправок заключался в существенном ограничении этого права, исходя из того, что референдумы рассматриваются многим как недемократический инструмент на самом деле, как инструмент, скорее, манипуляции общественным мнением, с помощью которого власть легитимирует свои действия, оппозиция пытается взорвать ситуацию, как бы перейти к власти. Характерно, что Гитлер победил на всех референдумах, которые он организовал.
Коммунисты в знак протеста покинули зал думских заседаний. Говорит член фракции КПРФ Виктор Илюхин.
В России давно сложился авторитарный режим правления. Власть, которая сегодня, она не терпит иного предложения и попытки как-то взглянуть на жизнь, на экономическую, на социальную иными глазами и с иными предложениями. То, что мы сегодня наблюдали, это фактически запретить окончательно проведение референдума. Не трогайте ничего, что связано с исполнительной деятельностью и исполнительной властью. Не трогайте ничего в том, как функционирует сегодня представительный орган. Не трогайте институт президентства. Это один раз установлено в Конституции, и больше вы не прикасаетесь. Тогда возникает вопрос. А кто же все-таки обладает властью? Народ или правители? Народ – это источник власти. А почему народу тогда боитесь дать возможность высказаться?
Заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн убежден.
На референдум фактически запрещается вносить вопросы, подпадающие под 71 статью Конституции, значительную часть попадающих по статью 72, то есть являющиеся полномочиями федеральной власти и совместными полномочиями федерации и субъекта федерации. Поэтому надо иметь в виду, что помимо федеральных референдумов существуют еще и местные референдумы, которые определяются региональным местным законодательством. Абсолютно очевидно, что при принятии такого федерального закона он просто-напросто будет спущен на местный уровень, причем это никак не будет противоречить Конституции, исходя из логики нашего Конституционного суда. То есть, де-факто, в стране про референдум можно будет не говорить. Логика данной инициативы, она совершенно непонятна, поскольку после известного голосования 93-го года «да-да, нет-да», ни одного референдума в стране не проходило. Попытки КПРФ заявлять о проведении референдума были несостоятельны, поэтому очень трудно понять мотивацию авторов, принятие данного законопроекта представляется несвоевременным, неправильным, ненужным и даже вредным.
Говорил заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Либеральные политики, которые не принимают подобной линии российской власти, собрались в субботу 5 апреля на конференцию «Новая повестка дня демократического движения России» в Петербурге, в гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади. В этот раз власти Петербурга больше интересовал порядок на мероприятиях вокруг огня Пекинской Олимпиады, и единственным инцидентом стал превентивный вызов лидера питерского «Яблока» Максима Резника на допрос точно ко времени начала конференции. Так что его заменил в качестве ведущего Михаил Амосов. Первую речь в переполненном зале произнес прилетевший из Лондона объединять демократов Владимир Буковский.
Период партийной политики заканчивается. Прежде всего, это, конечно, результат работы власти, которая практически вытеснила демократические силы из политической жизни страны. Выборов как таковых больше нет. А стало быть, нет и смысла иметь партии. Демократия не утвердилась в России, да, в общем-то, и корней не успела пустить. И вопрос о том, чтобы ее оборонять, и оборонять коллективно, совместно, всем демократическим силам. Раскол на партии, он всегда чреват, прежде всего, конфликтами. В стране, такой стране, как Россия, пережившей 73 года тоталитарной неволи, когда общественной жизни как таковой не было, когда не был еще накоплен опыт, общественной жизни. Начинать с создания партии было неправильно. Партии исторически складываются на волне движений. И только тогда они имеют смысл, когда у них под ногами есть твердая почва. Когда у них есть огромное, мощное движение за их плечами, их поддерживающее и их контролирующее. И поэтому, не имея такого движения, создавать партии, это была игра в политику. Нужно вернуться к изначальной идее массового движения сопротивления в России, массового движения за установление демократии, за то, чтобы указать власти ее место. И пока этого не произойдет, никакой нормальной демократической политики невозможно, никакой партийной политики тем более невозможно. Формы, которые мы выберем для создания такого движения, сейчас не столь существенны, кроме одного условия. Я категорически против любой формы демократической борьбы, которая требует регистрации со стороны власти. Вот допускать, чтобы власть решала, кто сегодня законная оппозиция в стране, а кто нет, этого мы не можем. Как только мы это допускаем, у нас нет оппозиции.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, как обычно, намечал нонконформистскую линию. Говорил о сотрудничестве правой и левой оппозиции.
Очень важно, что сейчас уже нету принципиальных расхождений в оценке ситуации. В оценке режима мы солидарны. А режим нелегитимен, потому что он не опирается на демократические процедуры, не может утверждать, что появился в результате свободного народного волеизъявления. Это очень важно, потому что проблемы раскола демократического движения, вот этот постоянный спор о яблочной сквозной славян между собой, опирался на определенные, но довольно существенные идеологические различия в экономике. 5 градусов правее, 6 градусов левее, здесь надо налоги повысить, тут надо бы чуть подкорректировать. Власть довольно быстро нам продемонстрировала, что все эти споры стали совершенно бессмысленными, потому что исчезло само пространство, в котором подобные политические образования могут действовать. И это мы увидели 2 декабря 2007 года и 2 марта 2008 года. Власть это пространство захлопнула, его больше нету. И Кремль мог считать 2 марта, что этот процесс находится под абсолютно полным контролем и может возобновляться только, когда в Кремле чуть-чуть как бы подкрутят какой-нибудь кранчик. Вот наше собрание сегодня четко показывает, что мы так не считаем, и поэтому Кремль этого боится. Происходит нечто, не являющееся продуктом какого-либо кремлевского плана под контролем властей. Можно вспоминать конец 80-х, начало 90-х годов и демократическую Россию. Были четко поставлены задачи. 88-89 год. Отмените 6-ю статью Конституции. Отмените монополию КПСС на политическую деятельность. Сегодня мы говорим примерно о том же. Отменить монополию правящей клики на политические процессы. Мы не можем сегодня, на мой взгляд, говорить о том, что мы боремся за власть, потому что власть означает в демократическом устройстве победу на выборах. Мы боремся не за победу на выборах, а мы боремся за то, чтобы выборы состоялись. Мы должны заставить власть отказаться от ее монопольного политического произвола. Власть не ослабляет хватку сама по себе. Мы должны создать ситуацию, в которой власть вынуждена будет идти на уступки. Мы собираемся действовать независимо от того, как на это будет реагировать власть. Это заставляет нас обратить внимание на весь политический спектр. Власть чувствует, что идеи, которые мы сегодня пытаемся четко сформулировать, идеи создания демократического общества в России, идеи фактического реформирования политического пространства, это идеи, которые разделяют не только либеральные и демократические силы. На самом деле, тут спасибо в данном случае и Путину, очень многие наши идеологические антиподы пришли к выводу, что другого способа обустраивать политическое устройство в России нету. Объединенный гражданский фронт выступал регулярно с идеей организации того, что Андрей Илларионов называл протопарламентом, мы называем национальной ассамблеей, там, где мы в состоянии навязать Кремлю свою повестку. Власть реагирует, власть прекрасно понимает, что именно совместное выступление на базе демократических ценностей является самым опасным для Кремля.
Лидер Союза правых сил Никита Белых сразу вступил в полемику с Владимиром Буковским.
Выступаю после господина Буковского, уважаемого мной человека, но буду выступать, наверное, с иных точек зрения. Как представитель партии, как председатель политической партии Союз правых сил, у меня несколько другое отношение к партийной политике в нашей стране. Я бы предложил заключить водяное перемирие, если хотите, на весь период деятельности нашего демократического движения на ближайшие годы. Я готов в одностороннем порядке взять на себя обязательство, что ни в ходе публичных выступлений, ни в ходе внутрипартийных дискуссий имена и названия структур дружественных нам демократических организаций, независимо от того, присутствуют они сегодня здесь на конференции или не присутствуют, мною употребляться и использоваться не будет. Главная наша задача – это определить новую повестку дня, определить ответы на вопросы, которые возникают не только у нас, но и у наших сторонников и наших потенциальных сторонников. Я думаю, что круг этих вопросов примерно понятен. Это отношение к власти, при том, что мы оппозиция, надо четко понять, где заканчивается диалог и начинается торговля. Как мы строим взаимоотношения с представителями другой левой оппозиции? Готовы ли мы с ними координировать свои действия? Готовы ли мы с ними объединяться или считаем это разрушительным для демократического движения? Готовы ли мы участвовать в выборах? Готовы ли мы осуществлять при всех тех минусах и издержках, о которых говорил Владимир Константинович, партийную политику? Второй момент. Это очевидный кризис легитимности власти. Власть чувствует себя достаточно комфортно в силу того, что те социально-экономические, прежде всего внешнеэкономические условия, которые сформировались в мировой экономике, позволяют решать огромное количество вопросов. Общество готово принимать ту власть, которую само считает не очень-то и легитимной. Но надо понимать, что в условиях экономического кризиса, экономического спада, о котором сейчас не говорит, наверное, только ленивый, вопросы легитимности власти и вопрос вообще, собственно говоря, кто вы такие и что здесь делаете, будет становиться все острее и острее. Мы, я в данном случае говорю о нашей политической партии, не являемся сторонниками революции. Мы должны сделать все для того, чтобы в стране была осуществлена демократическая модернизация. Крайне необходимо создание объединенной демократической партии, как той структурой, которая будет являться движущей силой этой демократической модернизации.
В интервью «Радио Свобода», не относящийся к числу радикалов, лидер СПС Никита Белых так объяснил свою позицию.
Разница это позиция, которую озвучивал я, и разница позиции, которую озвучивал Каспаров. То есть это некий водораздел. Гарри Акимович говорит о том, что для того, чтобы побеждать на выборах, надо сначала сделать, чтобы эти выборы были. А, соответственно, это то, что интересует и представителей левой оппозиции, и представителей правой оппозиции. Поэтому давайте координировать свои действия и выступать в некоторых случаях одним фронтом. Я так не считаю. Да? Я считаю, что если мы говорим о необходимости привлечения к нам голосов и симпатий сторонников демократического движения, то подобного рода коалиции, да, вызывают очень большие сомнения и в некоторых случаях раздражение. Люди, которые готовы поддерживать демократические силы, там, не поймут вот этого сближения. Вот, собственно, сегодня как раз попытка вот на все эти темы проговорить открыто, а не в формате там, переписок в «Новой газете», значит, или там, в ежедневном журнале. Давайте обсудим, давайте там, сформируем некую программу, по которой у нас нет противоречий.
Дальше на съезд?
Если это удается, вот тогда можно уже обсуждать, можем ли мы вокруг этого построить действительно некую политическую силу, движение, коалицию или там, даст Бог, политическую партию.
Никита Белых, да и многие другие участники конференции призывали к отказу от взаимных публичных упреков. Нарушено перемирие было лишь беспартийным адвокатом Юрием Шмидтом.
Мне ясно одно. Может быть, старые бренды СПС и Яблоко еще способны работать на местах, но работать на федеральном уровне они уже не способны. Они лузеры. Лидеры федерального Яблока во главе с Явлинским, Иваненко и Митрохиным не удовлетворяют никаким абсолютно требованиям новой демократической партии.
Но претензия к отсутствующим вождям Яблока, подозреваемым в коллаборационизме с Кремлем, была единичной. Больше доставалось власти. Бывший член руководства СПС, а ныне просто общественный деятель Борис Немцов, предложил политикам переквалифицироваться из спринтеров в стайеров, а пока заняться просветительством.
Борьба за свободу – это ключевой момент. Просветительство и разъяснительная работа. Вот мы с Володей Миловым написали доклад. Он называется «Путин. Итоги». Доклад этот, к великому сожалению, ни одна компания не взялась распространять в стране, поэтому мы сейчас по стране ездим и пытаемся рассказать про то, что сделал Путин за 8 лет по-настоящему, а не то, что в программе «Время» показывает. Да, собираются неравнодушные люди, они ничего не знают. Они не знают, например, про то, что по уровню коррупции страна далеко уже среди там самых отсталых африканских стран, таких как Зимбабве. Они не знают ничего по поводу полной деградации вооруженных сил. Они не знают про то, что при Путине вымирание населения было больше, чем при Ельцине. 3,5 миллиона человек потерь за год правления Путина, 2,5 миллиона потерь за год правления Ельцина. Они не знают о гигантском кризисе в пенсионной системе, который приведет к деградации вообще пенсионного обеспечения в нашей стране и к тому, что до пенсии лучше будет не доживать. Поэтому наша задача просветительства – это очень важно. Если мы не объясним людям, что путь, который выбрал Путин, это катастрофа для них, то мы не станем массовым движением. Я считаю предельно важным разъяснять людям преступления, которые были совершены в течение последних 8 лет. Преступления. Первое – преступление против человечности. В первую очередь я имею в виду Беслан, кошмар Беслана, имею в виду Норд-Ост, имею в виду вообще преступления, совершенные на Северном Кавказе. Второе – коррупция. Вот такие вещи, как захват многомиллиардной собственности, государственной, подчеркиваю, государственной собственности внутри «Газпрома», когда ближайшие соратники Путина, по сути, за бесценок захватили активы стоимостью десятки миллиардов долларов, я имею в виду и «Газпромбанк», и «Газпроммедиа», и «Согаз», и «Газфонд», я имею в виду и неформальные, мягко говоря, отношения между Путиным и Абрамовичем, итогом которых стало перечисление миллиардов долларов из федерального бюджета на счета этого господина, я имею в виду исчезновение гигантской собственности в виде 6% акций «Газпрома» стоимостью 20 миллиардов долларов, мне представляется, что вот эти коррупционные преступления должны стать предметом общественной дискуссии. Никогда мы с вами не победим, если наш народ не будет знать, что у нас клепутинократия, власть жуликов. Например, в Украине люди вышли на улицу. Почему? Потому что они считали, что режим Кучмы воровской. Они это знали. А наш народ думает, что у Путина один прицеп 61-го года от автомобиля «Волга», который он задекларировал у себя. И у Медведева там то ли «Жигули», то ли «Вольво». До тех пор, пока наш народ не будет знать правду, что это клепутинократия, мы массовым движением, которое будут поддерживать разные люди с разными взглядами, не станем. Вертикаль, она такая гниловатая вертикаль-то. Они же хотят править как Сталин, а жить как Абрамович. И люди это чувствуют. И вот эту фальшь и вранье они понимают. Это не сталинский режим совсем. Поэтому говорить так, мы теперь на уровне поселкового совета не будем участвовать в выборах. При Сталине я бы согласился, да, не будем. А при Путине надо. И при Медведеве тем более. И надо снизу прямо произрастать и так далее.
Что до новой повестки дня, то один из лидеров Санкт-Петербурга «Яблоко» Михаил Амосов разъяснил в интервью «Радио Свобода» тот план, с которым объединенные демократы могут пойти к гражданам России. План политической реформы.
В правительстве высшие должности занимают люди, которые не чувствуют какой-либо связи с народом, с избирателями, не ответственны перед ними. Не случайно, что в отношении этих людей все чаще употребляется термин «чиновник». В то же время в мире вообще-то, особенно в Европе, положение совсем другое. Правительство формируется по итогам выборов, прежде всего парламентских выборов. Те люди, которые хотят стать министрами, хотят занимать ключевые позиции в исполнительной власти, они должны пройти через горнило выборов. Сегодня две страны в Европе, это Россия и Беларусь, где по-другому. Где министры – это чиновники, а не политики, отвечающие перед людьми. Вот это, наверное, первый тезис. Ну и второй тезис, о котором нужно сказать, что если есть такое правительство, ответственное перед парламентом, значит, должно быть парламентское большинство и, соответственно, должна быть парламентская оппозиция, обладающая определенными правами, прежде всего, по формированию контрольных органов. У нас, например, за последние годы произошла удивительная трансформация, когда Счетная палата Российской Федерации теперь формируется по предложению президента, который возглавляет исполнительную власть фактически. Но более смешной и абсурдной ситуации трудно придумать, потому что ведь Счетная палата должна контролировать ту самую исполнительную власть, персональный состав, который определяется президентом. На мой взгляд, при формировании такого рода структур как раз не большинство, политическое большинство, должно иметь решающее слово, а должно иметь решающее слово как раз меньшинство, оппозиция. Да, наверное, представленная в парламенте, имеющая определенный, так сказать, статус, определенный мандат доверия со стороны избирателей. Одним словом, мы должны создать новую систему сдержек и противовесов, которые на сегодня не существуют.
Так на Украине, кстати, сделали.
Да, между прочим, такая идея была озвучена во время последних парламентских выборов на Украине, сейчас она там реализуется. Мы много говорим о свободе прессы, о том, что необходимо обеспечивать равный доступ к важнейшим информационным ресурсом. Имеется в виду прежде всего электронные средства массовой информации, точнее даже говоря, федеральные телевизионные каналы. Вот если мы продолжаем ту логику, о которой я говорил, то тогда у нас возникает возможность говорить о том, чтобы не закрывать глаза на то, что телевидение – это важнейший политический ресурс. И то, что, конечно, политики должны иметь отношение к формированию руководящих органов этих телекомпаний федеральных. Мне представляется, что логично было бы, чтобы не только правящее большинство было представлено в этих руководящих органах, но и меньшинство. Более того, у нас ведь несколько принадлежащих государству федеральных каналов. Давайте сделаем так, чтобы хотя бы один такой канал в своих руководящих органах имел бы большинство, представленное оппозицией. Пусть сегодня это вот не те люди, которые которые здесь собрались, пусть это КПРФ. Но принципиально важно, чтобы федеральные телевизионные каналы не находились в руках у одной политической силы, так как это происходит сейчас. Потому что какие бы ни были замечательные люди, кто бы там ни оказался, демократы, коммунисты, ельцинисты, путинисты, кто угодно, все равно природа людей такова, что если мы не создадим плюрализма с точки зрения возможности доступа на каналы и с точки зрения возможности определения редакционной политики этих каналов, мы все равно получим пропаганду вместо средств массовой информации. То есть мы получим не то, что нужно обществу для нормального функционирования политической системы. На самом деле я наметил только три тезиса, их больше. Отдельная большая тема – это как нам сделать независимыми судебные органы от органов исполнительной власти, как нам изменить систему в правоохранительной системе, как ее сделать действительно служащей закону, а не конкретным людям. Это, наверное, тема для дальнейших наших дискуссий.
Механизм достижения вот этих целей проведения политической реформы. Если выборы фальсифицируются, если референдум фактически новым законом блокируется, собственно, как этого достигнуть?
Ну, я вам скажу так, что для начала, вот сегодня, нам нужно сформулировать эти задачи, поставить их в повестку дня, сделать их достоянием общества, договориться о том, что вот мы так видим себе развитие нашей страны. Вот наша цель. Да? Если есть цель, дальше мы с вами будем искать средства достижения этой цели. Это могут быть и участие в выборах на региональном, может быть, на федеральном уровне. Это и участие в каких-то массовых акциях. Это и работа с общественными организациями. Это большой процесс. Но если нет цели, то попасть в нее очень трудно. Вот я бы на этом и акцентировал внимание. Поэтому сегодняшняя вот конференция, ее задача не договориться по каким-то вопросам тактики, по плану там, действий, там, по завоеванию мест в парламенте и так далее. Более скромная задача. Прежде чем мы куда-то начнем двигаться, нам хотя бы нужно наметить цель, а потом уже прокладывать маршрут к этой цели.
Говорил один из лидеров петербургского «Яблока» Михаил Амосов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге оправданы все трое обвиняемых по делу о покушении на губернатора Валентину Матвиенко. Присяжные посчитали вину Тимура Саидгареева, Равиля Муратова и Владислава Баранова недоказанной. Их освободили из-под стражи в зале суда. Прения сторон и оглашение приговора состоятся 14 апреля. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу и подтвердил законность проведения в Чите следствия по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Еврокомиссия выделяет 11 миллионов евро на помощь жителям Чечни. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, эти средства пойдут в первую очередь на обеспечение жильем беженцев и на медицинское обслуживание матерей и детей. Госсекретарь США Кондолиза Райс, как ожидается, в начале мая приедет в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Об этом сообщила представитель посольства США в Чехии Виктория Силвермен. В Париже была дважды прервана эстафета Олимпийского огня. Толпа протестующих против нарушений прав человека в Тибете помешала передвижению участников эстафеты. Факел с Олимпийским огнем дважды пришлось гасить. По меньшей мере 5 человек арестованы. Не менее 35 человек погибли в результате авиаудара к юго-востоку от Багдада. Неназванные представители Министерства обороны США сообщили, что сначала подвергся обстрелу американский военный пост, а затем солдаты открыли ответный огонь и вызвали на помощь вертолеты. Европол заявил, что в странах ЕС возрос уровень терроризма. Директор Европола Макс Петер Рацель выступил с такой информацией в Европарламенте.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю рассказ о конференции «Новая повестка дня демократических сил», которая прошла в Санкт-Петербурге в прошлую субботу. Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин выступает за то, чтобы руководители новой коалиции использовали в дальнейшей своей деятельности механизм «праймериз».
Мне все-таки хочется, по крайней мере, надеяться, что в этот раз люди, которые участвуют в конференции, пришли к пониманию, что не удастся объединиться методом поглощения кого бы то ни было. Потому что мне представляется, что раньше вот задача объединиться стояла именно таким образом, что вот кто кого поглотит, в итоге так и объединимся. Поэтому никто никогда таким образом не объединится, по крайней мере, на демократическом фланге, где силы разных его участников, примерно равны. Мы пытаемся создавать вот это начинание не против кого бы то ни было, не против Яблока, не против СПС, и заранее договариваемся о максимально корректной и интеллигентной дискуссии в отношении с нашими потенциальными союзниками и сторонниками. Речь не идет о спойлерах, тех людях, которые созданы специально для того, чтобы расколоть демократическое движение, типа Богданова, кто серьезно будет относиться к этому карикатурному политику. С другой стороны, есть действительно содержательная дискуссия о том, что часть людей в демократическом движении исходит из того, что вот если есть возможность работать в рамках режима и приносить какую-то пользу, значит, надо эту возможность использовать. Есть, например, там Артемьев, который работает в правительстве. Но моя позиция заключается в том, что такая точка зрения имеет право на существование. Да, я не согласен с позицией Артемьева, но я не считаю, что нужно открывать по нему огонь из-за этой его позиции. Нужно пытаться искать компромисс. В конце концов, в широком объединенном демократическом движении, которое объединяет европейские системы ценностей. Они обязательно все должны быть единомышленниками по каждому конкретному тактическому вопросу. Хорошо, кто-то считает, что более эффективный марш у несогласных. Отлично, это очень нужная инициатива. Кто-то считает, что нужно заниматься правозащитной деятельностью и вызволять людей, которых незаконно там в милиции держат. Тоже важная вещь. Кто-то считает, что нужно использовать какие-то шансы, которые есть в работе во власти. При определенных «но», на мой взгляд, можно обсуждать. Другой вопрос, что нельзя занимать в этой власти ключевые должности. Таким образом мы ее легитимизируем. Если ваша работа носит такой локальный характер, по крайней мере, не нужно поливать людей грязью за это, если люди являются вашими единомышленниками.
Что такое праймериз, на которых вы настаиваете?
Праймериз – это система предварительных выборов, которые являются универсальным механизмом принятия решений внутри демократического движения с участием общества. Долгое время, например, в комитете 2008 шла дискуссия. Вот мы создаем объединенную демократическую партию. Как мы сформируем тройку? Вроде как нельзя не включить вот этого уважаемого лидера. Вроде как этого нельзя обидеть. Но если мы включаем этого, тогда не остается места другому. Я абсолютно убежден, что в таких дискуссиях единственным арбитром может быть общество. Нужно доказывать не друг другу в пределах Садового кольца, кто более авторитетный, кто более уважаемый, кто более достойный. Нужно доказывать это обществу. И если в праймерис будет принимать участие много людей, например, 100 тысяч человек, то общество само решит, кто более авторитетный, кто заслуживает уважения, кто достоин быть во главе. Вот это механизм, который должен стать важным инструментом в руках демократов.
Член Бюро Федерального Совета партии «Яблоко» Виктор Шейнис обещает привести свою партию в демократическую коалицию. Он видит в конференции путь к сближению самых разных политических сил.
Программы «Яблоко», СПС, других демократических организаций – это в значительной мере близнецы-братья. Составить некую программу, с которой согласны все, на мой взгляд, не представляет большого труда. Новая повестка должна касаться не вопроса о том, чего следует добиваться, а вот каким образом идти к этой цели. Необходимо признать, что при данных условиях расчеты на то, что объединившись, демократы решат, если не все, то во всяком случае преобладающую часть тех проблем, которые стоят перед российским обществом, наивно. Есть две главные опасности перед этой конференцией. Одна опасность заключается в развитие склоки. Слава Богу, в основном мы этого избежали. Хотя, выступая, я говорил, что меня огорчило не столько выступление Юрия Марковича Шмидта, к которому вообще я отношусь с уважением, сколько аплодисменты, которым был встречен выпад против ряда отсутствующих в зале политиков.
Конечно, любое объединение, оно же есть и размежевание.
Пусть размежевание исходит от тех, кто собирается выходить. Но клеймление тех или иных политиков, тем более отсутствующих в зале, это в моих глазах большевизм. Удары наносить не по главному противнику, а по тем, кто стоит ближе всего к нему. Вторая опасность заключается, на мой взгляд, в сеянии иллюзий. Будто бы те проблемы, которые стоят перед нами, сравнительно легко и быстро можно решить. Перед нами очень длинный, очень трудный путь. Здесь возникает спор, принцип до основания, а затем ложный принцип. Не разрушать надо существующие партии и организации, а находить формы приемлемых цивилизованных взаимоотношений между ними с тем, чтобы они могли действовать в рамках одного движения, которое не является надпартийной структурой, но которое помогает консолидировать силы на направлении главного удара.
Получается, что оппозиции надо готовиться к выборам и выигрывать заведомо нечестные выборы, как это смогла сделать оппозиция в Зимбабве.
Не зазорно воспользоваться опытом Зимбабве, хотя, может быть, это не ласкает слух российских патриотов.
Выдающийся артист Олег Басилашвили просидел полдня на конференции демократов и остался доволен ходом дискуссии.
Вы знаете, я вспоминаю сейчас фразу Льва Николаевича Толстого из «Войны и мира». Она всем известна. Я просто ее повторю. Раз что люди некоторые собираются и представляют собой силу, а что же честным и порядочным людям не сделать то же самое? Ведь как просто. Вот здесь, мне кажется, люди собрались порядочные, которые думают о судьбе своего народа, о том, чтобы народ этот жил в довольстве, в достатке, чтобы он был обеспечен всеми правами, которые охраняются государством, чтобы малый бизнес расцветал, перерастая постепенно в большой бизнес, а большой бизнес, чтобы давал работу, платил налоги. Вот ради этого, собственно говоря, оппозиция и собирается здесь. Для того, чтобы как-то воздействовать на власть в любом государстве, которое хочет развиваться, необходима оппозиция. Об этом заговорил и наш президент, и вновь избранный президент, об этом сам необходимость этой самой оппозиции. Вот оппозиционеры собрались здесь для того, чтобы не быть раздерганными по кусочкам, по интересам, а представляет собой единую монолитную силу, которая может в какой-то степени влиять на политику своего правительства. Я целиком полностью это поддерживаю, потому что мне хочется жить в богатой стране, где люди ходили по улицам счастливые, радостные от того, что от их труда, от их рук, от их мозгов зависело их будущее и будущее их детей.
Конференция в Петербурге – это нечто уже бывшее, дежавю. Весьма пессимистически выступал с трибуны, да и в кулуарах у стойки бара зампред Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова Иван Стариков.
Такое ощущение дежавю меня не отпускает. Я согласен с губерманом, который в свое время написал: «Вожди дороже нам вдвойне, когда они уже в стене». Вот это как вождей касается нынешней в Кремле, так и вождей в демократическом движении. Вот и согласен, что не надо. Но флаг-то должен быть какой-то. Поэтому я там написал, что я считаю, что вполне мог бы стать Владимир Буковский флагом объединения демократов. И ни у кого, даже у Гриши Явлинского, не поднимется рука бросить в него какой-либо камень, как символ. А остальные пусть опустятся, станут сопредседателями, членами политического координационного совета, как угодно это можно обозвать. Нужно знамя. Я бы не сказал, что лидер в режиме там оперативного управления. Знамя абсолютно необходимо такое сегодня. Абсолютный авторитет, на котором не висят никакие скандалы приватизационные, работа в правительстве в каком-либо, на котором не висят проигрыши последних двух думских выборов, участие в политической системе, поезду российской демократии, бронепоезду, всегда не хватало одного. Был избыток машинистов, вот и сейчас я вижу опять люди, которые думают, что они машинисты, но недостаток в кочегарах. Поэтому я предложу всем нашим вождям, демократов разнокалиберным, партий зарегистрированных и движений, отказаться от претензий на быть машинистом, стать кочегарами демократической оппозиции. Это значит, что они должны понимать, что на многих из них висит, к сожалению, тень прошлых поражений. И вот Саша Рыклин сказал, я тоже в 96-м году искренне понимал, что Ельцин должен победить любой ценой. Но истоки нынешнего авторитаризма лежат в той кампании 96-го года. Поэтому абсолютно согласен, что нужна демократическая процедура. И последнее, самое главное, любое объединение должно иметь некий временной отрезок и конечный пункт. Если к следующему там собранию, уважаемые демократы, пусть это будет осенью, как они говорят, мы не придем, не объявим, что создана единая организация, то лучше не соединяться. Потому что вот дежавю меня отпускает в том смысле, что этот процесс бесконечный.
Проведший всю конференцию в холле за бесконечными интервью, Владимир Буковский, узнав о плане превратить его в знамя, посмеялся.
Вы готовы послужить знаменем?
Нет, такой функции нет в политике. Если ты себе на себя это берешь, то ты должен очень активно во всем участвовать. А я в силу целого ряда обстоятельств этого сделать не могу. Я не живу здесь, я уже старый человек и не шибко здоровый. То есть это не получится. Ну, советом, присутствием, моральным авторитетом, но более активного участия с моей стороны ожидать трудно.
Публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский говорит, что происходившее на Санкт-Петербургской конференции отнюдь не дежавю.
Это не дежавю. Конечно, делались попытки, но из того, что эти попытки оказались неудачными, не значит, что их не следует повторять. Если с первого, со второго и третьего раза не получилось сделать что-то важное и нужное, не значит, что надо поставить на эту идею крест и от этого отказаться. А новый, на мой взгляд, это ситуация, в которой мы живем. Страна новая. Вот все новое на фоне дискуссий десятилетней давности, по какому пути надо вести страну, как надо проводить экономические реформы, как надо проводить социальные реформы, сегодняшний спор выглядит абсолютно иным. Сегодня мы существуем в условиях практически уже тоталитарного режима, для которого свободная политическая конкуренция, и не только политическая, это смерть, которая подавляет всю гражданскую активность, который посылает вооруженных до зубов милиционеров особого назначения на мирные акции протеста, который вытесняет политические партии с легального политического поля и который озабочен только сохранением своей власти любыми методами. В этих условиях и вести себя надо немножко по-иному, предпринимать новые и новые попытки, потому что если сегодня усилия демократически настроенных граждан не будут объединены для того, чтобы вернуть страну на демократию, путь. Мы превратимся в еще одну Белоруссию, это в лучшем варианте, в худшем варианте в еще одну Северную Корею, возможно, надолго, на столько лет, сколько будут еще действовать высокие цены на нефть. Для меня главное в том, чтобы люди, за которыми много лет жестокой политической конкуренции и очень серьезных разногласий по самым разным вопросам, все-таки поняли, что вот спор этот в определенной степени закончен. Противостоящий нам режим не делает разницы между СПС, Яблоком, Объединенным гражданским фронтом и правозащитниками. Мы все для него враги, поскольку мы все это независимые от него политические структуры, для которых политическая конкуренция есть единственный возможный способ их существования. А для путинистского режима отсутствие этой конкуренции есть единственный возможный способ его существования. Поэтому в определенной степени ситуация, конечно, похожа на то, которая была в конце 80-х, когда создавалось общее демократическое движение, целью которого были многопартийность, свободные выборы, устранение монополии на власть. И сегодня мы находимся в очень похожей в чем-то ситуации. Причем она сложнее, чем тогда, потому что тогда режим был на излете, он был уже дряхлеющий, ослабленный. А сегодня он достаточно силен, достаточно энергичен, он умеет сплачиваться в трудные для себя минуты, располагает почти неограниченными ресурсами и, к сожалению, располагает достаточно значительной поддержкой населения. Было бы глупо отрицать этот факт. И если мы не сумеем объяснить гражданам, что этот режим не может решить на самом деле ни одной из их проблем, что он держится только этим нефтегазовым наркотиком, что стыдно жить в богатой стране с нищенскими пенсиями, нищенскими зарплатами, отсутствием эффективных систем здравоохранения, образования, социальной помощи, что так дальше жить нельзя, то, конечно, мы ничего не добьемся. Вот одна из главных задач, я считаю, это вместе объяснять это гражданам, вместе предлагать альтернативу. Недостойно нас жить дальше так, как мы живем, недостойно нас жить при этом режиме, который разворовывает богатство страны и приватизирует большую часть в свой собственный карман, хотя какие-то крохи перепадают населению, и то это население получает эти крохи и уже его униженно благодарит, поскольку раньше оно не имело и этого. Сдержанный оптимизм у меня вызывает то, что люди, участвующие в сегодняшней конференции, они готовы отказаться от того, что называют публичной недружественной полемикой. Это крайне важно.
Метод, как добиться
добиться своего, добиться власти, если механизм выборов заблокирован, если механизм референдума тоже, в общем, блокируется, и что тогда делать?
На такие же вопросы мы отвечали и в 80-е годы. Было все то же самое. Выборы были фикцией, все гражданские акции, ну, были, по сути, невозможны в каком-то массовом режиме. И тоже были дискуссии. Напоминаю, что был тогда Демократический Союз, который говорил ровно то же, что сегодня некоторые. Мы не будем играть по их правилам, мы не будем участвовать в их нелегитимных выборах. Известно же, как была решена эта дилемма. Значит, что делать? Сочетать все методы борьбы. Один из них – это оказывать легитимное давление на власть, это участвовать в тех выборах, каких возможно, если они не являются уж совсем декоративными, и в них нам не дают возможности принимать участие. Это вырабатывать альтернативу и пропихивать ее, грубо говоря, всеми возможными способами, в том числе и доводя ее до сведения представителей власти. Это гражданские акции протеста, это митинги, это пикеты, это шествия, это гражданское сопротивление, это поддержка борьбы граждан за свои права. Вот все это вместе только и может сдвинуть страну в нужном направлении. Этому давлению власти, в конце концов, придется поддаться. Точно так же, как это было вот пару десятилетий назад. А если ждать, пока они сделают нам честные правила, а только потом уже мы будем по ним играть, так можно не дождаться. Мы должны делать все, чтобы объяснять и обществу, и власти необходимость изменения этих правил.
Но могут ли демократы взаимодействовать как-то с левыми?
Могут взаимодействовать в том, что касается, скажем так, общегражданских вещей. Не вижу ничего страшного, если демократы вместе с коммунистами будут протестовать против нечестных выборов или настаивать на честных. Будут проводить, скажем, общие акции против нарушения прав граждан, против уплотнительной застройки, против вырубки лесов, за освобождение заключенных, которые сидят по политическим мотивам. Общую позитивную программу демократы вместе с коммунистами вряд ли способны выработать. Цель в том, чтобы когда-нибудь демократы и коммунисты конкурировали на свободных выборах. Потом пусть граждане решают, кто из них больше достойных доверия.
Главным в решении Петербургской конференции является замах на то, чтобы создать широкое оппозиционное демократическое движение, как площадку для максимально широкой консолидации. При реализации плана провести низовые объединительные конференции в регионах, заявка на проведение съезда осенью пока выглядит убедительно. В группу по подготовке съезда демократических сил и соответствующих региональных конференций вошли Никита Белых, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Владимир Милов, Борис Немцов, Лев Пономарев, Максим Резник, Илья Яшин и другие. Совершенно ясно, что не все демократы и либералы откликнутся на призыв Гарри Каспарова и пойдут заседать так называемый альтернативный парламент вместе с неприемлющими путинский режим левыми и коммунистами в Национальную ассамблею. Там готов выступить Максим Резник, но не готов Никита Белых. Зато все либералы будут на съезде демократических сил, который намечен на август-сентябрь. И здесь, благодаря поддержке снизу, представительство лидеров и организаций может расшириться. В конце концов, на своем съезде в июне лидерам «Яблока» предстоит определиться, идти ли им по пути гражданской силы Михаила Борщевского или примкнуть к широкой коалиции. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Между тем, участники конференции левой оппозиции, которая прошла в Москве 6 апреля, готовы ради противостояния генеральной линии Кремля и буржуазной диктатуре вести диалог с либералами. Таков главный итог сбора левых непарламентских сил в Москве. На конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В конференц-зале гостиницы «Алтай» все участники конференции левой оппозиции не поместились. Часть гостей стояла в проходах и фойе. Над столом президиума вывесили флаг Советского Союза. Заиграла песня про молодость Ленина. Свои места заняли первые выступающие – Эдуард Лимонов и лидер Российской коммунистической партии КПСС Алексей Пригарин, открывший конференцию.
Левая оппозиция разрублена, расколота на мелкие части и пока еще недостаточно контактирует внутри самой себя. Наша задача продемонстрировать, как говорят, городу и миру, что мы движемся к консолидации.
Не обошлось в речи Пригарина и без размышлений о правой оппозиции. Возможно ли объединиться с либералами против наступления буржуазной диктатуры путинского режима? Задал залу вопрос коммунист со стажем.
Естественно, что мы являемся еще большими дьяволами для тех, кто собирался в Ленинград. Но думаю, что не для всех. В чем главная различительная черта между теми, кто за сотрудничество, и теми, кто против? Это разные оценки. Я сказал бы так, кто хуже, сегодняшний режим или буржуазно-демократическая оппозиция? Я убежден, что то, что нам демонстрирует режим Путина, это последовательная, наступление буржуазной диктатуры.
Эдуард Лимонов, окруженный молодыми сторонниками, громко говорил о нынешних парламентских коммунистах. КПРФ Зюганова, лидер запрещенных национал-большевиков, называет бронтозаврами, хотя и готов вместе с ними строить новую левую оппозиционную силу.
Вот эта попытка выйти за аптечку КПРФ, как такого бронтозавра, разлегшегося на вот этом самом поле левом, и вместо этого выйти в авангард левого движения, совершить какие-то действия, которые заставят проснуться и бронтозавра КПРФ. И соревнования с КПРФ, да, за души избирателей, но не против КПРФ. От меня лично вы не услышите ничего, кроме упреков бездеятельности в их адрес.
Помимо оппозиционных левых, на конференцию прибыли около 30 членов Компартии Геннадия Зюганова. Они внимательно изучали сразу две декларации, которые подготовили оппозиционеры. Одна для внутреннего пользования. Товарищи, мы выступаем за свободное объединение общественных и политических организаций сторонников социалистического развития, значится в документе. Вторая декларация общая для оппозиции и подготовлена к Майской национальной ассамблее, которую левые готовы провести с либералами. Мы приступаем к выработке альтернативных путей возрождения России, чтобы предложить их на рассмотрение народу России за свободу, равенство и братство, говорится во втором документе. Об объединении сил оппозиции говорит лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Настало время, дальше уже тянуть нельзя, консолидировать внепарламентские левые силы. Монополизм КПРФ – это тормоз для развития левой идеологии. Если же мы, внепарламентские силы, сплотимся, объединимся, тогда, я думаю, из Компартии это ни в коем случае не будет наш враг, это наш друг. Ну, просто мы сможем вести нормальный диалог. Как дальше вот это объединение, которое, я надеюсь, будет создано, будет взаимодействовать с той же другой Россией, с либеральными организациями, время покажет. Конечно, я думаю, что по ряду вопросов злободневных, защиты гражданских прав и свобод, конечно, мы будем с ними взаимодействовать, потому что мы сегодня по одну линию фронта. Но, естественно, речь может идти только о тактических контактах.
Завершилась конференция левых всеобщим голосованием. Выбирали делегатов для участия в Народной ассамблее.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Как соотносится Национальная или Народная ассамблея и Демократический съезд? Об этом говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Национальная ассамблея – проект, на мой взгляд, самодостаточный. Это попытка действительно собрать вместе оппозицию тех, кто считает нелегитимным нынешний режим в России и кто согласен с базовыми принципами формирования демократического общества в стране. Вопрос политической реформы сегодня практически согласован. Насколько мне известно, большинство пунктов этой политической реформы, отраженных в резолюции сегодняшней конференции, разделяется нашими возможными левыми партнерами по Национальной ассамблее. Ну, на самом деле, связаны с усилением парламентаризма, ограничением полномочий президента, с федерализацией, гражданским контролем за армией, спецслужбами, свободой слова, демонстрацией, шествий, свободными выборами, отменой цензуры. Это и есть ключевые пункты политической реформы. Мне кажется, широкая коалиция, которая выступает с таким консенсусным требованием, она во многом закрывает вот тот провал в российской истории, когда основной закон 93-го года явно не имел общей поддержки населения. Это на самом деле шаг по формированию политического пространства, в котором кто-то должен действовать. И понятно, что все равно должно быть объединение демократов. Скорее всего, какое-то объединение левых должно быть. Цель которых – это вот восстановление нормального демократического процесса в стране. Просто сегодня мы не можем делать это в так называемых официальных рамках. Значит, надо создавать те структуры, в которых мы могли бы выстроить эту конструкцию и при удачном стечении обстоятельств, при мобилизации значительного количества людей, а это достигается, мне кажется, как раз за счет широкого представительства разных политических сил, власть будет вынуждена пойти на диалог. Не то, что сегодня пытаются представить диалогом, что, в общем, напоминает разговор барина с холопами, а именно диалог, в котором стороны обладают примерным равноправием, и власть понимает, что за этим уже по-настоящему круглым столом она вынуждена идти на уступки в плане демократизации.
А демократический съезд тогда что это?
Правильнее, конечно, называть сегодняшнее мероприятие это съездом либеральных сил, а конференцию левых, именно как она называется, левая, потому что среди левых очень много людей, разделяющих демократические сегодня взгляды. В чем и состоит, на мой взгляд, принципиальное отличие от 90-х годов? Сегодня демократия перестала ассоциироваться с экономическим либерализмом. Вот. И поэтому, если вычленить экономические вопросы и остальные, ставить чисто политическую реформу, то, конечно, Национальная ассамблея будет в целом стоять на абсолютно демократических позициях. Дело в том, что все равно необходимо мощное объединение для отстаивания, в данном случае, уже экономических вопросов. Потому что даже если мы представим себе удачно функционирующую Национальную ассамблею, которая начнет вызывать, заставлять правительство идти на уступки, но все равно есть еще набор экономических вопросов, по которым согласие с левыми достигнуть будет очень-очень сложно. На мой взгляд, как раз именно сформированная единая позиция либеральных и демократических сил поможет попытаться достигнуть консенсуса по очень сложному вопросу, а именно наследию 90-х годов. Здесь, конечно, необходимы взаимные уступки и понимание того, что может в условиях как бы перехода власти делать коалиционное правительство. Вот если в стране начинает что-то меняться, вот как бы условно 91-й год, а что может это правительство делать? Вот есть какие границы? Предположим, оно там левоцентристское. А вот что вот является его прерогативой, а что должно быть отложено на уже будущий парламент, который будет выбран в результате нормальных выборов. То есть все равно эта работа нужна, и здесь уже, конечно, позиция, совместная позиция либеральных сил будет важна, потому что, в общем, им будет противостоять достаточно, может быть, агрессивная позиция левых, которые, скажем, вот в вопросе приватизации могут оказаться гораздо более неуступчивыми. Вот это будет настоящий политический процесс. И для этого, мне кажется, и необходимо такое объединение, потому что все равно сегодня сама по себе политическая партия, как бы она ни называлась и какими благими пожеланиями, не обставлялась ее деятельность, она будет функционировать в вакууме. Надо, используя мощные вот эти блоки, левые и либеральные, создать новое политическое пространство, из которого в итоге, знаете, как вот из кокона, появятся политические партии. И в итоге все равно ясно, что люди с яблочными убеждениями и классические либералы из СПС, они все равно создадут через много лет собственные партии, как это происходит в нормальном процессе. И у коммунистов тоже появится, у левых появятся там социал-демократы, появятся там такие коммунисты-патриоты. Это процесс, который происходит везде, во всем там цивилизованном мире, в той же Европе. И нам кажется, что вот нужно создать вот ту среду, благоприятствующую формированию уже нормальной политической системы.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующем выпуске программы «Время политики» 14 апреля поговорим о съезде партии «Единая Россия». Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После вступления в должность мне бы хотелось сделать так, чтобы наши отношения развивались и дальше.
Я с нетерпением жду возможности узнать вас получше.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы.
Олег Гордеевский рассказал, что в ноябре прошлого года, после принятия снотворного, он потерял сознание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».